Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем. Перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда плачет казак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на сечи своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась. Сыновья его были заняты другими мыслями, но нужно сказать поболее о сыновьях его. Они были отданы по 12-му году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший Остап начал с того свое поприще, что в первый же год бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. 4 раза закапывал он свой букварь в землю, и 4 раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но без сомнения он повторил бы и в 5-й, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые 20 лет и не поклялся наперед, что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучную книгою и скоро стал наряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни. Эти схоластические, грамматические, риторические и логические тонкости решительно не прикасались ко времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни. Ни к чему не могли привязать они своих познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые тогдашние ученые, более других, были невежды, потому что вовсе были удалены от опыта. При том же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодых, дюжих, здоровых людей, все это должно было им внушить деятельность совершенно вне их учебного занятия. Иногда плохое содержание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, возбуждающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше, все это соединившись, рождало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Голодная бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, семечки, тыкву, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бурсака. Консул, долженствовавший по обязанности своей наблюдать за подведомственными ему сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговки. Эта бурса составляла совершенно отдельный мир, Круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались туда. Сам воевода Адам Кисель, несмотря на оказываемое покровительство Академии, не вводил их в общество и приказывал держать их построже. Впрочем, это наставление было вовсе излишнее, потому что ректор и профессоры-монахи не жалели роз и плетей, и часто ликторы по их приказанию пороли своих консулов так жестоко, что те несколько недель подчесывали свои шаровары. Многих из них это было вовсе ничего и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем. Другим, наконец, сильно надоедали такие беспрестанные припарки, и они бежали на Запорожье, если умели найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. Остап Бульба, несмотря на то, что начал с большим старанием учить логику и даже богословию, никак не избавлялся неумолимых роск. Естественно, что все это должно было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердости, всегда отличавшую казаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из первых приходивших под знамена предприимчивого бурсака и никогда, ни в каком случае не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки. По крайней мере, никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову. Меньшой брат его, Андрей, имел чувство несколько живее и как-то более развитие. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был более изобретатель, нежели его брат, чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощью изобретательного ума своего умел увертываться от наказания, тогда как брат его Остап, отложивший всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, после не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждой подвига, но вместе с ней душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за 18 лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его. Он, слушая философские диспуты, видел ее поминутно свежую, черноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная рука, самое платье, облепавшее вокруг ее девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать казаку о женщине и любви, не отведав битвы. Вообще, в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу Аристократов в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские и польские дворяне и где домы были выставлены с некоторой прихотливостью. Один раз, когда он зазевался, почти наехала на него колымага какого-то польского пана, и сидевший на козлах возница с пристрашными усами хлыстнул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел. С безумной смелостью схватил он мощной рукой своей за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванули, и Андрей, к счастью, успевший отхватить руку, шлепнулся на землю прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывал отроду, черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирал с лица свою грязь, которой еще более замазывался. Как бы была эта красавица? Кто она? Он хотел было узнать от дворни, которая кучею в богатом убранстве стояла за воротами, окружив игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы. На следующую же ночь, свойственную одним бурсакам дерзостью, он пролез через частокол в сад, влез на дерево, которое раскидывалось ветвями на самую крышу дома. С дерева перелез он на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнести ни одного слова. Но когда приметила, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости поворотить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрея ничего не было страшного. Он был очень хорош собою. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог поворотить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с вестонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязанностью дитяти, которую отличаются ветреные полячки, и которая повергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшийся в это время у дверей стук испугал ее. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, кликнула свою горничную пленную татарку и дала ей приказание осторожно вывести его в сад и оттуда отправить через забор. Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор. Проснувшийся сторож хватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго молотила его уже на улице, пока мест быстрые ноги не спасли его. После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Он встретил ее еще раз в костеле. Она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому. Он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода Ковинский скоро уехал, и вместо прекрасной черноглазой полячки выглядывало из окон какое-то толстое лицо. Вот о чем думал Андрей, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего. А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступившая, скрыла их, и только казачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями. «Эх, что же это вы, хлопцы, так притихли?» — сказал, наконец, Бульба, очнувшись от своей задумчивости. «Как будто какие-нибудь черницы! Ну, разом все думки к нечистому! Берите в зубы люльки, да закурим, да пришпорим лошадей, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами!» И казаки, пригнувшись коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть. Одна только струя сжимаемой травы показывала след их быстрого бега. Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным теплотворным светом своим облило степь. Все это смутно и сонно было на душе у казаков. Вмиг слетело, сердца их встрепенулись, как птицы. Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию до самого Черного моря, было зеленою девственную пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытаптывали их. Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли представлялась зелено-золотой океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки. Желтый дрог выскакивал вверх свою пирамидальную верхушкою. Белая кашка с зонтикообразными шапками пестрела на поверхности. Занесенный, бог знает откуда, колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, расправив свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик, двигавшийся в стороне тучи диких гусей, отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымались мерными взмахами чайки и роскошно купались в своих волнах воздуха. Вот она пропала в вышине и только мелькает одной черной точкою. Вот она, чайка, перевернулась крылами и блеснула перед солнцем. Черт вас возьми, степи, как вы хороши! Наши путешественники несколько минут только останавливались для обеда, причем ехавший с ними отряд из 10 казаков слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов, ели только хлеб с салом или коржи, пили только по одной чарке, единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь до вечера. Вечером вся степь совершенно переменилась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца, и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по ним, и она становилась темно-зеленою. Испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускали амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу из голуба темному как будто исполинскую кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота. Изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрагивался к щекам. Вся музыка, звучавшая днем, утихала и сменялась другою. Пестрые суслики выползывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя, и как серебро отдавался в воздухе. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш. Пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, казаки ложились спать, пустивши по траве спутанных своих коней. Они раскидывались на свитках, на них прямо глядели ночные звезды, они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, стрекотание. Все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем воздухе и убаюкивало дремлющий слух. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь, усеянную блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось длинным заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу. Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья. Все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. По временам только в стороне сидели верхушки отделенного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас сыновьям указал на маленькую чернеющую в дальней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, он скачет, татарин». Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и как серно пропала, увидевши, что казаков было 13 человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина. И не пробуйте, вовеки не поймаете. У него конь быстрее моего черта». Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татарскою, впадающую в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть свой след. И тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали путь. Через 3 дня после этого они были уже недалеко от места, служившего предметом их поездки. В воздухе вдруг захолодело. Они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темную полосою отделился от горизонта. Он веял холодными волнами и расстилался ближе, ближе и, наконец, обхватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он дотоле, спертый порогами, брал, наконец, свое и шумел, как море, разлившись по воле, где брошенные в середину его острова вытесняли его еще далее от берега, и волны его стлались широко по земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Казаки сошли с коней своих, взошли на паром, и через 3 часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда сечь, так часто переменявшая свое жилище. Куча народа бронилась на берегу с перевозчиками. Казаки оправили коней. Тарас приосанился, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы с каким-то страхом и неопределенным удовольствием, и все вместе въехали в предместье, находившееся за полверсты от сечи. При въезде их оглушили 50 кузнечных молотов, ударявших в 25 кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари под ядками сидели кучами кремней, огнивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки. Татарин ворочал на рожнах бараньи катки с тестом. Жид, выставив вперед свою голову, цедил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на самой середине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него. Эх, как Квашка развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! — говорил он, остановивший коня. В самом деле это была картина довольно смелая. Запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробирался далее сквозь тесную улицу, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявшими это предместье, которое было похоже на ярмарку, и которое одевало и кормило сечь, умевшую только гулять да палить из ружей. Наконец они миновали предместье и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или по-татарски войлоком. Иные уставлены были пушками. Нигде не видно было заборов или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал и засека, не хранимые решительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них, сказавши: «Здравствуйте, панове!» «Здравствуйте и вы!» — отвечали запорожцы. Везде, по всему полю, живописными кучками пестрел народ. По смуглым лицам видно было, что все они были закалены в битвах и испробовали всяких невзгод. Так вот она, сечь. Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые, крепкие, как львы. Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украину. Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки. Он держал ее в руках и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в середине которых отплясывал молодой запорожец, заломивший шапку чертом и вскинувший руками. Он кричал только: «Живее играйте, музыканты! Не жалей, Фома, горелки православным христианам!» И Фома с подбитым глазом мерил без счету каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четыре старых вырабатывали довольно мелко своими ногами, вскидывались, как вихрь, на сторону, почти на голову музыкантам, и вдруг, опустившись, неслися в присядку и били круто и крепко своими серебряными подковами тесно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе далече отдавались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами сапогов. Ни один всех живее вскакивал. Он летел вслед за другими в танце. Чуприна развивалась по ветру. Вся открыта была сильная грудь. Теплый зимний кожух был надет в рукава, и под градом лился из него, как из ведра. — Да сними хоть кожух! — сказал, наконец, Тарас. — Видишь, как парит? — Не можно! — кричал запорожец. — Отчего? — Не можно! — У меня уж такой нрав! Как скину, то пропью! А шапки уже давно не было на молодце. Ни пояса на кафтане, ни шитого платка. Все пошло куда следует. Толпа чем далее росла, к танцующим приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего движения, как все отдирало танец самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо свет, и который по своим мощным изобретателям назван казачком. «Эх, если бы не конь!» — вскрикнул Тарас. «Пустился бы, право, пустился бы сам в танец!» А между тем в народе стали попадаться и уваженные по заслугам всею сечью седые старые чубы, бывшие не раз старшинами. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрей слышали только приветствие. «А, это ты, пещерица! Здравствуй, Козолуб! Откуда Бог несет тебя, Тарас? Ты как сюда зашел, долото? Здорово, кирдяга! Здорово, густый! Думал ли я видеть тебя, ремень?» И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира Восточной России, целовались взаимно. И тут понеслись вопросы. «А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пицышек?» И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что у Колопера содрали кожу под кизикирменом, что Пицышкова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград. Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: «Добрые были казаки».